Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 15 января. Сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями. Обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Еще мы следим за пробками.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
В движении. И вот еще мы следим за пробками, а сегодня нетипично для понедельника. Это будет первый понедельник, когда серьезные пробки в городе в 2024 году. Так вот, нетипичная для понедельника в принципе картина. Правда, сейчас нет больших пробок, 3 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. По данным ЦОДД тоже 3 балла, неделю назад было 2 балла, год назад в это время были однобальные пробки, чтобы вы понимали. А сегодня 3 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, а в 7 вечера по прогнозам нас ждут сегодня даже 7-бальные пробки. Кстати, прогноз загруженности ЦОДД обещает 7-бальные пробки сегодня даже раньше, в районе 6 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. До 70% сторонников республиканской партии в Соединенных Штатах Америки намерены отдать свой голос на праймерис за Трампа. Интерфакс пишет, ссылаясь на результаты опроса CBS News. В чем причины популярности Трампа, или это всего лишь результат одного из предвыборных опросов? Первая тема. Вторая тема. В Белгороде установили 22 бетонные остановки. 21 остановку из них при этом обложили еще и песком. В Москве тоже есть бетонные блоки, которые устанавливали для безопасности в районе пешеходных переходов. Насколько действительно все это безопасно? Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Международные резервы Российской Федерации на 1 января составили 598 миллиардов 592 миллиона долларов против 592 миллиардов на 1 декабря. То есть приросли примерно на 6 миллиардов долларов. Партия левых во Франции обратилась в прокуратуру Парижа, обвиняя партию Ле Пен в связях с Москвой. Об этом пишет агентство РИА Новости, а слово «в связях» в данном случае агентство приводит в кавычках. Еще срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Обвинение просит реальные сроки для тех, кто клеил листовки в Москве с призывами вступать в экстремистскую организацию. Не буду ее даже называть.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Около 70% сторонников республиканской партии намерены отдать свой голос на праймериз за Трампа. Интерфакс пишет об этом, ссылаясь на результаты опроса компании YouGov и CBS News. Согласно исследованию, Дональд Трамп лидирует с огромным, значительным, так пишут, в оригинальном сообщении отрывом в 69% поддерживают его. На втором месте губернатор Флориды Рон ДеСантис, за которого готовы проголосовать всего 14% за бывшего постпреда Соединенных Штатов Америки при ООН Ники Хейли, и то 12%, а за других кандидатов и вовсе менее 5%. Таким образом, получается, что высока вероятность того, что именно Дональд Трамп будет представлять на президентских выборах республиканскую партию, если, конечно, его по другим причинам от участия в выборах не отстранят. Александра Войтоловская к нам присоединяется. Она научный сотрудник Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений. Это Российская академия наук, Институт имени Примакова. Александра Романовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, это один из опросов, или Трамп действительно настолько популярен сейчас?
Вы знаете, я, к сожалению, не слышала часть про опросы, но что касается популярности Трампа, о ней можно говорить только в среде республиканской партии. Конечно, когда мы говорим о населении США в целом, то рейтинги одобрения колеблются где-то в районе ниже 40% у Трампа. Когда мы говорим о республиканцах, то да, тут можно говорить об одобрении выше 60%.
вот это одобрение выше 60% среди тех, кто считает себя сторонником республиканской партии, вот тут чем это все описывает? Трамп настолько популярен в республиканской партии, Трамп настолько активен, или это своего рода протестное голосование?
Ну, тут несколько есть аспектов. Первое, это если мы сегодня говорим про начавшиеся первичные выборы, которые пройдут в Айове сегодня у них, то Айова – это вообще штат маленький и преимущественно белый. 85% населения белые американцы, многие из них сельские жители. То есть это прям прямой электорат Трампа. Поэтому, возможно, мы здесь видим какую-то большую поддержку его. Если мы говорим о республиканцах в целом, то на сегодняшний день, как мне видится, до сих пор партия не нашла лидера более сильного, нежели Трамп. И так как у него есть, в общем-то, шанс на переизбрание, то, скорее всего, они будут консолидироваться вокруг уже известной им фигуры, нежели поддерживать кого-то нового.
Все эти обвинения, которые выдвигаются в адрес Трампа, повышают его популярность?
Безусловно, нет. Но то, как он с ними справляется, в некоторых кругах расценивается как политическая сила.
Угу. То, что этот опрос, результаты которого мы сейчас с вами обсуждаем, проводила телекомпания CBS, что-то означает или можно говорить об объективности?
Ну, в принципе, это довольно популярный опрос, он имеет место быть, и, конечно, его результаты можно трактовать очень по-разному, вот в зависимости от того, что нужно. Ну, так как CBS все-таки не демократическая платформа, то, конечно, им будет выгодно трактовать результаты так, чтобы подсветить поддержку Трампа среди населения.
Дела с обвинениями все-таки ведь продолжаются. Чем ближе президентские выборы, тем больше может быть разных судебных решений. На ваш взгляд, высока вероятность, что юридически Трамп сможет стать хоть каким кандидатом в президенты США на этих выборах?
Ну, пока на данный момент только два штата, Колорадо и Мэйн, по-моему, запретили ему выдвигаться на выборах, пока в других штатах никакого запрета не было. Поэтому, ну, юридически пока никаких нету таких серьезных препятствий ему для того, чтобы выдвигаться.
Вот эти два штата, которые запрещают Трампу выдвигаться на праймерис республиканцев, они как-то могут испортить его карьеру по всей территории США?
Да, скорее да, чем нет, потому что запрет выдвигаться – это некоторый прецедент. Если такому примеру последуют другие штаты, тогда вот уже у Трампа могут быть проблемы просто с проведением там голосований даже на период праймерис.
Спасибо. Александра Войталовская была с нами на прямой связи. Она научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН имени Евгения Примакова. Около 70% сторонников республиканцев, это результаты опроса телеканала CBS News, оттуда из эфира пришли эти результаты, почти 70% республиканцев намерены отдать свой голос на праймериз за Трампа. Это означает, что с высокой долей вероятности именно он, если разного рода суды не помешают ему, именно он станет кандидатом в президенты США от республиканцев в 2024 году. У них все странно, пишет 530-й, на праймерис может быть одно, на выборах другое. Борис 579-й рассказывает, что если бы у него была такая возможность, он бы тоже свой голос за Трампа отдал. Тот говорит, у нас хотя бы в подъездах не гадил, а Байден совсем обнаглел, добрался до наших труб отопления и разморозил их. Мне кажется, что Трамп что-то такое делал с нашими подъездами тоже, когда был президентом. Ну, может быть, не с трубами, но что-то такое гадкое тоже ему приписывали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот у вас в пятницу прошлого выступал Рафаэль Ардуханян, и он сказал, что он знает, кого Трамп пригласит к себе вице-президента. Вот, и я так понял, что это Рон ДеСантис. Вот можно ли как-нибудь, вот, ну, чтобы Рафаэль позвонил, уточнил, действительно ли Трамп пригласил к себе ДеСантиса, а если это так, то у него 100% победа будет.
Почему?
Ну, потому что два наиболее популярных кандидата, если они объединятся, то все голоса, которые вот...
Погодите, вы так легко про Десантиса говорите. По нынешним результатам опросов Десантис уже не, возможно, и не второй по популярности среди республиканцев.
Ну, все равно, сколько бы ни было, там трамповские 70 плюс 14 Десантиса, это больше.
А какая разница? Ну, то есть, что это дает?
Мне интуиция подсказывает, если они объединятся, то это гарантированная победа будет.
Вы полагаете, что суды его не остановят?
Если суды будут что-то против него делать, это будет гражданская война однозначно.
С чего вдруг?
Ну, когда много народу Трамп поддерживает, и тут любые козни судов, они будут уже очень взрывоопасную реакцию создавать.
Вы же слышали, что суды уже были, и пока все спокойно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. А, не получается. Да, вот теперь...
Алло.
Да.
Да, ну вот у Десантиса там второе место 14%, у Келли 12%, но как ваша статистика была, ну, конечно, вот сегодня, по-моему, Верховный суд...
Но мы 15%. Помним, какие проценты были у Десантиса до этого и какие у Келли, то есть она идет явно опережая его в дальнейшем.
И да, ну там еще, может быть, вот Карлсон, как, возможно, тоже, возможно, вице-президент, но вот сегодня же Верховный суд должен вынести решение, мне кажется, 15-го по поводу вот... включение Трампа в праймерис там в одном из штатов. И опять же вопрос, скорее всего, все-таки они Байдена заменят, эти демократы заменят его на губернатора Калифорнии.
Но вы же слышали, предыдущий слушатель говорит, сделай такое, а Америка, мол, встанет.
Если заменить на губернатора Калифорнии?
Ну да.
Да, там будут очень серьезные эксцессы. Она расколота. Республиканцы-демократы – это действительно раскол США, реальный раскол, это, так сказать, на земле.
Как будто это первый раз на земле случилось. Я понял, что за Карлсон не понимает Виталий 618. Может быть, это не тот, который с крыши Стокгольма, Виталий. Я боюсь, что этот его... А, кстати, как звали Карлсон? Вот этого зовут Такер, насколько я понимаю. За победу Трампа у нас Госдума руку плескала, напоминает, кстати, Виталий. А некоторые люди даже пели здравицу за его избрание. Шурик 592, объясните, пожалуйста, а смысл Трамп или Байден? Разве нам от этого будет лучше? Пока уже разницы-то никакой. 7373948, телефон прямого эфира. У Игоря 580-го, слушая вот это наше обсуждение, прям встают, говорит, перед глазами эти белые американские сельские жители, жители американских сел. Ну и Александр 226-й тоже пишет про новый тренд, вот это Ники Хейли, бывший постпред США при ООН, которая, во-первых, как пишет Александр, Трамп с ней слишком круто поругался, она бы выстрелила, полагает он, но она и сейчас, похоже, как-то пытается выстрелить, потому что она уже на третьем месте, и у нее уже почти столько же, сколько и у Десантиса.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну, Александр 226 вообще следит за этой историей и пытается поправить предыдущего слушателя, который говорил, что что-то будет сегодня. Он говорит, Верховный суд США 8 февраля только заслушает жалобу Трампа по праймерис в Колорадо. Явно не сегодня. 7373948, телефон прямого эфира. И, кстати, Алла 24 пытается объяснить тем, кто вспоминает, как рукоплескали Трампу. Она полагает, что за Трампа рукоплескали в расчете на то, что он в Америке наломает дров. Первая тема прошла, теперь вторая тема на территории Российской Федерации, Белгород. Там установили 22 бетонные остановки, остановки городского транспорта. То, что было прежде, как бы обкладывают бетонными блоками. 21 из них еще и песком обкладывают. Планируем, что с сегодняшнего дня поставим более 10 специальных модульных конструкций, пишет глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Их в субботу испытали. В плане более 400 остановок будет у них из железобетона, песка и модульных конструкций. По защите населения должен быть максимальный охват. Гладков добавил, что 16 января в 4 муниципалитетах еще и проверять будут дополнительное оборудование для систем оповещения. Но мы все-таки про бетонные блоки на остановках. Но вот если что кто-то туда попадет, ведь этот бетонный блок, он будет разлетаться, и еще хуже, кажется, будет людям. Насколько это безопасно? Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства. Или вот в Москве есть входы в подземные переходы, и там тоже ведь бетонные блоки, которые так элегантно спрятаны теперь за отделочными материалами и в некотором смысле похожи на простую лавочку. Это тоже безопасно? Александр Гусев. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, допустим, фундаментные блоки, те, что установлены на остановках, это фундаментные блоки, это не просто бетонные блоки, а они особой прочности, и ширина у них там, по-моему, 50-60 сантиметров, поэтому это фундаментные блоки из бетона особой прочности, поэтому не стоит беспокоиться, что они там взлетятся какие-то клочья и несут какие-то увечья или травмы.
То есть, если обложить остановку некими вот этими специальными блоками из железобетона, в данном случае мы уже переходим в Белгород, то это никак не навредит людям, если что-то прилетит, скажем, сверху или сбоку?
Нет, ну давайте, мы не военные, а гражданские, будем говорить о том, что эти блоки защищают, естественно, от осколочных, значит, вещей. Вот, при прямом попадании, я думаю, что там вряд ли что спасет, даже, может быть, какие-то особо прочные бетонные блоки ставить туда. А вот осколочных, да, это как бы не вопрос. И от ударной волны тоже спасет. И от повышенной температуры, если вдруг рядом что-то загорится, это тоже спасает.
Да, появление подобного рода конструкции на проезжей части, уже уходя от оборонительных разговоров, разговора о движении. Насколько это опаснее для тех, кто находится в обычном движении?
Ну, смотрите, под деревянными крышками, коробками в Москве такие блоки стоят напротив входов, значит, в подземные переходы или в метро, потому что были же случаи, когда пьяные водители залетали на машинах прямо туда.
Ну, или автобусы, помнится, заезжали.
Да, или автобусы, да, заезжали туда и так далее. Поэтому они, конечно, защищают, в том числе и от транспорта, вот, причем защищают очень мощно, и вряд ли какой-то транспорт сможет их сдвинуть с места.
То есть на сегодняшний день, вот по московскому опыту размещения этих бетонных блоков, стилизованных под обычные лавочки, но мы-то понимаем, что там внутри, он уже показывает себя, это эффективно.
Да, естественно, да, мы после того, как их установили, вообще никаких случаев не имеем в Москве и в других городах, тоже это применяется.
Но это за счет того, что это особые бетонные блоки, говорите вы?
Ну, все фундаментные бетонные блоки, они рассчитаны на то, что они будут применяться в агрессивной среде, то есть внутри земли. Вот, поэтому там особый бетон. Вот, это не просто бетон там, для кладки кирпича, допустим. Да, там особая марка применяется с специальными добавками, вот, чтобы они не реагировали на агрессивную среду земли.
Спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства, был с нами на прямой связи. С вашей точки зрения, Юра 592, ужасно, что жители наших городов подвергаются обстрелам, и наши министры должны были искать некий невоенный вариант решения противоречий. А теперь по поводу, мы-то про остановки, надо искать те варианты, но остановки ведь тоже надо защищать. Борис 579, кстати, пишет, что Карлсона, который живет на крыше, на самом деле Нильсом зовут. Ну вот, видите, этот Нильс точно не претендует на пост президента Соединенных Штатов Америки. 530-й возвращается в Белгород. Там ведь речь идет не про один конкретно взятый бетонный блок, пишет. Их же как-то надо крепить между собой. А 123-й говорит, а что, белгородцы должны бегать и прятаться? Может быть, есть другие методы защиты населения? Хорошо, но, может быть, и есть другие методы защиты населения. Они заставляют нас отказаться от этого? Тут ведь вот это важно. 7373948. Телефон прямого эфира. Да, 285-й напоминает, что в Москве как раз после автобуса, который вылетел на пешеходный переход, собственно, такие бетонные блоки перед входами, собственно, и появились. 530-й продолжает, что, мол, когда блоков много, может завалить людей этими блоками, если их плохо закрепить. Это же не грузовики, если мы говорим про угрозы в Белгороде. 7373948. 8. Кстати, Александр 226, который посвящал нас по американской тематике, теперь просвещает по этой теме, но уже с израильским уклоном. В феврале прошлого года в Израиле в связи со всплеском террористической активности в Иерусалиме было запланировано массовое бетонирование остановок. Их ставили, правда, не от ракет, а скорее от взрывников на земле. Но вот вы тоже пишете, было запланировано массовое бетонирование остановок. Насколько это было реализовано? И показало ли оно себя эффективным? 530-й, главное, вот опять про то, как должно быть реализовано. Главное, чтобы сделали нормально, хоть от взрывной волны, хоть от осколков. Это пишет 530-й про бетонные остановки. Остановки городского транспорта, которые сделают бетонными в Белгороде. Об этом объявил глава Белгородской области. Про новости, которые мы в эти минуты слышим. Мосгорсуд признал законным отказ заочно арестовать основателя Тануки Орлова. Это прямо сейчас пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление суда. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, шахта в Коме возобновила штатную работу за исключением забоя, который потоплен из-за прорыва грунтовых вод. Юрия Соломина только что похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, и склад с запчастями горит на 600 квадратных метрах в подмосковных Мытищах. Об этом пишет агентство РИА Новости. Здание склада с запасными частями для автомобилей загорелось. Площадь примерно 600 квадратных метров. Первые сигналы появились 1:15 назад. В районе 15:10 адрес пожара, городской округ Мытищ, улица Силикатная, дом 51. 7373948. Телефон прямого эфира. Про бетонные остановки. Возвращаемся к этому. 402-й говорит, если есть воздушная тревога, например, людям надо куда-то прятаться, и в Донецке не закрывают, к примеру, подъезды. Но мы-то говорим о автобусных остановках. О постановках общественного транспорта, которые не всегда рядом с закрытыми или открытыми подъездами. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, мне вот, на мой взгляд, конечно, зря вот у нас возводят вот эти в Москве небоскребы стеклянные, собственно говоря, все это как бы чревато, собственно говоря, идет.
Подождите, хорошо, если это чревато, а как тогда вы предлагаете?
Ну вот, допустим, строил здание с учетом того, что как бы военные действия и прочее, там.
То есть сталинские высотки вот такие надо строить?
Ну, а зачем вот...
Нет, я спрашиваю, вот сталинские высотки надо строить?
Ну уж никак не те, которые сейчас возводят небоскреб, которые никак чуть ли не падают.
Дети, если вы отрицаете одно, вы должны предлагать другое. Я спрашиваю, вы вспоминаете Сталин, значит, высотки. Вы говорите, нет.
Ну, я считаю, что, так сказать, вот эти снести надо, которые построили небоскреб,
так.
Построить вот эти сталинские крепкие дома.
А вы полагаете, что эти дома крепкие?
Ну, надо реновацию, короче, произвести, завод...
Нет, просто хватит сил-то, вот даже у Сталина было сил только вот настолько, не все ж построили, вы ж познаете.
Ну, по крайней мере, построили столько...
Ну, только на народных артистов и хватило, я вот о чем. 7373948, телефон прямого эфира. Может, не хватит-то сил построить дома для всех? Раньше такие уже были в Советском Союзе в селах, к примеру, из плит, правда, но не бетон. Это пишет 530-й. Вот я не уверен, что это вот про одно и то же. Насколько те бетонные остановки, которые в некоторых областях еще до сих пор сохранились, насколько они в этом смысле безопасны, я бы вот говорить не стал. Где прятаться? Представьте себе на улице. Хорошо, хоть какое-то укрытие. Наибольшая опасность от осколков и стекла, пишет 402-й. И тогда мы возвращаемся к тому, что бетонные блоки, обложенные песком, рядом с некими специальными модульными конструкциями, которые как раз в прошедшую субботу испытали в Белгороде, это вполне себе нормальная история. Напомню, что в Белгороде, судя по тому, что пишет глава Белгородской области, в планах теперь более 400 таких остановок, которые будут обложены железобетоном, засыпаны песком, внутри будет находиться некая модульная конструкция. И, кстати сказать, 123-й говорит, что высотки строили после войны, а не во время войны. Возможно, предыдущий слушатель что-то подобное говорил. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. А раз уж мы заговорили про этот пожар, который начался в 15 часов с копейками в Мытищах на селе деликатный 51. Только что появились сообщения о том, что этот пожар на складе с запчастями автомобильной, насколько я понимаю, в подмосковных Мытищах на данный момент локализовали, но на площади именно заранее объявленной в 600 квадратных метров. На данный момент РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России, пишет: пожар локализован. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Понедельник, 15 января, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, Ютубе или ВКонтакте.
Движение.
Сегодня серьезные пробки, возможно, из-за погоды, возможно, потому что снег. На 57% граждан сегодня передвигаются на личном транспорте, 43% всего на общественном транспорте, может быть, еще и поэтому. Прямо сейчас уже трехбальные пробки, по понедельникам обычно 7-8 баллов, таких пробок не бывает. Сегодня будет 3 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера, 6 баллов по прогнозам в 6 вечера, и 7-бальные пробки ждут нас в районе 19 часов. Главные проблемы из тех, что не каждый день бывают, это внешний МКАД перед шоссе энтузиастов. Довольно существенная пробка, она начинается еще до пересечения с Носовихинским шоссе и выглядит даже не красного, а практически бордового цвета.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, депутат Виталий Милонов предложил запретить проведение в России вазэктомии и рассмотреть возможность проведения процедуры добровольной стерилизации женщин только по медицинским показаниям. Как к подобным инициативам относиться? Первая тема. Вторая тема. Фильм «Холоп 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов в российском прокате. Всего две недели в прокате, а уже более 3 миллиардов рублей. В чем секрет успеха этого фильма? Настолько ли он хорош? Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Эко-Нива начала экспортировать молоко в Киргизию. Глава МИД Испании объявляет, что ситуация на Украине с его или ее точки зрения, кажется, застопорилась. Нет, это он, Хосе Альбарес его зовут. И новые сообщения по поводу шахты в Коме, где было затопление. Она возобновила работу во всех забоях, кроме подтопленного, пишет агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и только что, вот буквально в эти секунды, появляются сообщения от Центробанка Российской Федерации. Реальный эффективный курс рубля в 2023 году снизился, по данным Центробанка, на 24,5%. Официальный курс тоже Центробанк установил для валют на завтра. По доллару это 87 рублей 68 копеек, по евро 96,07. Курс юаня на вторник 12 рублей 15 копеек. Первая тема. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Виталий Милонов предложил запретить проведение вазэктомии в России. Еще парламентарий счел необходимым, как передает RT, рассмотреть возможность проведения процедуры добровольной стерилизации женщин только по медицинским показаниям, связанным с угрозой жизни. По его словам, в стране существует демографическая проблема, она требует комплексного подхода, и вот, собственно, медицинская услуга, еще раз напомню, речь не идет о бесплатной медицинской услуге только. Нет, он говорит о медицинской услуге как таковой. К примеру, в нашей стране сохраняется медицинская услуга по добровольной стерилизации мужчин и женщин. Безусловно, доступ к ней несколько ограничен, но нельзя сказать, что он полностью закрыт для тех, кто не имеет твердых медицинских показаний. Владимир Сурсяков, врач-акушер-гинеколог, психолог и кандидат медицинских наук. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы слышали про инициативу депутата Милонова?
Да, конечно, слышал.
Как вы к ней относитесь?
Ну, это очередной запрет, очередные ограничения в правах, я считаю. И, как правило, они ничего хорошего не дают. Мы и так имеем достаточно хорошие тренды по снижению абортов в 2 раза за тот же самый период. А в данной ситуации то, что предоставил Росстат, или скорее то, что было вырвано из контекста, это не что иное, как просто некий вброс, эмоциональный вброс, показать, что ах, как у нас выросло количество стерилизаций. Не глобально выросло. В 2000 если не ошибаюсь, в 2006 году их было на 2000 больше, чем сейчас показывают, 15 тысяч. Было 17.
Когда Милонов говорит о том, что доступ к подобного рода операциям несколько ограничен, насколько ограничен к ним доступ?
Ну, слушайте, есть четкие показания и противопоказания для проведения этих операций. Есть условия. В частности, непосредственно в законе написано, что проведение женской стерилизации возможно, если женщина имеет двух и более детей или старше 35 лет. И вот это ключевой момент «или». Потому что здесь, если у женщины есть двое здоровых детей, и ей только 20 лет, она имеет юридическое право воспользоваться услугами по проведению хирургической стерилизации по закону. Что именно хочет ограничить товарищ Милонов? Ну, это большой вопрос для меня. Как именно он планирует?
Хорошо, про мужскую вазэктомию, о которой Милонов говорит, как о той, которая должна быть вообще запрещена.
Ну, то же самое. То есть у мужчины также должно быть двое здоровых детей, после этого возможно проведение. Все.
То есть ограничений и так достаточно, на ваш взгляд?
Они более чем достаточно. А то, что мы сейчас пытаемся, точнее, товарищ Милонов пытается все больше и больше закрутить гайки, но это исключительно его, мягко говоря, инициатива. Вот, я бы назвал это гораздо жестче. Ни к чему, скажем так, позитивному, на мой взгляд, это не приводит.
Но
это
насколько... приводит только к тому, что... Да, вот... Эмоционально, ладно, но депутаты, насколько я понимаю, в данном случае, как вы его называете, товарищ Милонов, предлагает это ради того, чтобы люди больше рожали. Вы думаете, так не будет работать?
Конечно, не будет. Конечно, не будет. Давайте посмотрим на статистику. Статистика – штука достаточно упрямая, если правильно на нее смотреть. Почему в данной ситуации взяли отрезок за 16 лет? Да потому что было в 2010 году... в 2010 году достаточно низкое количество стерилизаций, на секундочку, только на 2,5 тысячи. 12,5 тысяч операций было проведено. Сейчас 15. Ну, разница небольшая. Почему не взяли там за 20 лет? Почему за 50 не взяли? И так далее. То есть это игры в цифры. Для того, чтобы вызвать некий эмоциональный всплеск. Ну, вот и все. То, что... Хотя там ограничить и так далее, ну хорошо, мы запретим людям распоряжаться своим собственным телом еще больше. Вы заметили это эффект какой-то? Ну, маловероятно.
Вы так, несколько раз упоминали тенденцию снижения подобного процента подобного рода операций, поэтому слушатели задают вам вопрос. А вообще, на ваш взгляд, процент, скажем, стерилизации или вазэктомии у нас высок по сравнению с другими странами или нет?
Да нет, ну слушайте, ну конечно нет. То есть относительно количества родов, относительно количества беременности за тот же самый, возьмем, прошлый 22-й год было проведено 15 тысяч операций. Ну пересчитать, если на количество женщин, ну получается очень незначительно. Тех же аппендэктомий было произведено в десятки раз больше. Поэтому нет, это количество незначительное. И то, что мы их сократим, причем, обратите внимание, в этом отчете, который дает Росстат, там нет указаний на то, какие это были проведены операции по медицинским показаниям или по желанию женщины. Там нет этого. Там указан возраст с 15 до 45 лет. Но мы знаем, что операции проводятся по желанию самой женщины после 35 лет или имея двух детей. Поэтому это, мягко говоря, неполная статистика. Если мы ее посмотрим, мы увидим, что разница там на самом деле незначительная между тем, что было на предыдущие годы. Мы получили более чем в два раза за эти самые 15 лет снижение количества абортов. Более чем в два раза.
С миллиона 200... Как раз об этом и говорят, вспоминая эти цифры Росстата.
Правильно, но это же получили в том числе благодаря методам контрацепции, такие в том числе, как хирургическая стерилизация. То есть, с одной стороны, пытаются ограничить количество абортов, но ограничивают методы, которыми это можно сделать. Давайте запретим тогда всю контрацепцию.
Вот я как раз хотел спросить, на ваш взгляд, не дойдет до того, что попытаются запретить презервативы?
Ну, благодаря Милонову, я думаю, что вполне себе дойдет. Ну что, вот хорошо, в Польше, например, запрещена стерилизация. Что, у них выросла рождаемость? Что, она прям прет у них? Да нет, вообще даже не близко. Что, в Арабских Эмиратах прет? Тоже нет. Интересно, с чего вдруг Милонов решил, что это резко повысит рождаемость?
Понятно, спасибо. Владимир Сурсяков, врач, акушер-гинеколог, психолог, кандидат медицинских наук. Вряд ли это поможет в смысле поднятия рождаемости. К вазэктомии обычно ревнивые женщины, уверен Борис 579, принуждают неверных мужей. Люди, давайте жить дружно. И пусть Милоновы... Нет. Я даже читать такое не буду. Александр пишет, а кто выделит им жилплощадь? Господин товарищ Милонов, он, конечно, отец 4 или 5 детей, но у него и депутатская зарплата позволяет их содержать. И о жилищных условиях позаботилось государство. Но государство ведь заботится о жилищных условиях только на время депутатской работы. Депутатом ведь Милонов, может быть, будет не всю жизнь. 7373948. Телефон прямого эфира. Люди ведь таким образом могут... давайте не будем, короче, людей превращать в стерилизованных кошек, пишет 123-й. 7373948. А как? А если они сами это пытаются делать? Если уж вы так это формулируете, 123-й. Если они сами... вы хотите запретить им превращаться. В таковых, еще раз напомню, Сурсяков только что описал, при каких условиях вообще это можно делать. Да и Милонов, выступая с этой инициативой, говорит, безусловно, доступ к подобного рода операциям несколько ограничен. Депутатом он будет не всю жизнь, уверен Александр, 226-й, но квартиру в Москве по льготной цене приватизирует. 76-й говорит, что с его точки зрения депутатам надо чем-то заниматься, и поэтому они выступают с подобного рода инициативами. А Иван 940-й говорит, что поддерживает Милонова. Знакомый, говорит, считает, что по глупости сделала стерилизацию, потому что через 10 лет пожалела, а обратной дороги нет. А вот обратные... какие-то варианты, я не знаю. Ну вот, а если бы ей 10 лет назад это дело было бы запрещено? Вы думаете, она бы теперь благодарила Милонова за подобного рода запреты? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, прошу.
Ну, вы знаете, честно говоря, очень печально слышать такие известия по поводу неестественной, значит, там, кастрации и так далее. Дело в том, что человеку дано право выбора, которое неотъемлемая часть является там свободной воли. И получается, мы настолько погрязли вот в этой всей истории с невозможностью воздержаться и так далее, да, придумали средства контрацепции, которые их очень много, и оказывается, этого всего недостаточно людям. Вот, поэтому я думаю, здесь вопрос все-таки в вере, как бы, и в том, насколько человек сам может быть для себя мерилом, значит, что можно делать и что нельзя. Ну, если с этим человек не справляется, то это уже, наверное, не человек, это уже как бы животное какое-то.
Скажите, пожалуйста, а вы из еды только хлеб едите?
Нет, почему же?
Ну, потому что вы же говорите, что у человека не должно быть возможности выбора.
Нет, ну, подождите, у нас же есть вещи, которые запрещены, да, наркотики там так. И так далее. Мы же себя как-то ограничиваем.
Ну, так давайте тогда и всю остальную еду запретим.
Нет, но еда — это все-таки разрешенный способ получения удовольствия.
А то, что мы обсуждаем, это неразрешенно. Я понял. Спасибо. 7373. Мы не погрязли, требует подчеркнуть 530-й. Это так объявили просто. 123-й полагает, что и абсолютно недопустимо делать предметом какой-то дурной моды стерилизацию. Да какая мода может быть? Еще раз напомню, довольно существенное ограничение. Еще раз, даже Милонов предлагает и признает, что такие ограничения существуют. Александр продолжает 226-й. Это странная картина. Мы как общество вовсю живем при практически постиндустриальном укладе, а лидеры общественного движения изо всех сил тянут нас в архаику. Алла настаивает, что Милонов сам сначала должен шибко увеличить население Российской Федерации. Алла откуда-то знает, что у Милонова с женой только 2 родных детей, но она тут же, правда, признает, что так в интернете говорится. Так а что это меняет с точки зрения инициативы, которая как раз не Милонова скорее касается? Он говорил о других, кто пользуется средствами контрацепции, причем не только средствами, но и медицинскими процедурами. 7373948. Лучше бы женихов искал. Для пользы дела, уверен, 986-й. Виталий Милонов предложил запретить в России проведение вазэктомии.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток!
Успеем сказать главное.
Фильм «Холоп 2» тем временем вышел в тройку самых кассовых фильмов российского проката, уже обошел первую часть комедии, то есть уже набрал денег больше, чем «Холоп исходный», собрали более 3 миллиардов рублей. Ну, тут понятно, да, что билеты за это время подорожали, но все равно темпы очень обнадеживающие тех, кто этот фильм выпустил. Данные единой автоматизированной информационной системы фонда кино. Отмечается, что первое место в рейтинге при этом удерживает фильм «Чебурашка», который набрал 6,78 миллиарда рублей. Но обратите внимание, «Чебурашке»-то год, а «Холопу» пара недель всего, и уже половина сборов «Чебурашки» есть. На второй строчке фильм, который довольно давно вышел на российские киноэкраны, фильм Кэмерона «Аватар». Дело было в 2009 году. И там 3,5 миллиарда рублей, но тут и в нашей стране, и в СНГ. Показ фильма «Холоп 2», это, кстати, тот самый, который в космос летал, тот же. Теперь и «Холоп 2» он тоже сделал, режиссер Клим Шипенко. Показ фильма «Холоп 2» начали 1 января, когда как раз космический фильм Шипенко показывали по телевизору. Кинокритик Сергей Лавров к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, это просто билеты дорогие, поэтому такие большие сборы, или есть какой-то секрет успеха фильма «Холоп 2»?
Не, ну, во-первых, фильм получился не хуже первого, мне понравился, поэтому в любом случае успех очень значительный, и фильм отбился в прокате, только в театральном. Но дело в том, что билеты на первого «Холопа» стоили 270 рублей в среднем, а на этого «Холопа» 404. И поэтому говорить об успехе зрительском не приходится, потому что первый «Холоп» посмотрело почти 12 миллионов зрителей, а у этого не будет даже и 10.
Вы уверены, что у этого не будет 10? То есть в этом смысле успех повторяться не будет, на ваш взгляд?
Нет, конечно, потому что на втором уикенде после первого праздничного спад у «Холопа» был 64%. И это очень много, потому что фильмы, которые выходят с процентом, менее 60% спад на втором уикенде, то значит зрительский успех уже погас.
То есть до «Чебурашки» он все равно не дотянет, несмотря на нынешний...
Нет, ну о чем вы говорите? «Чебурашка» работал до, сейчас вам скажу, с 22 декабря 22 года по 9 сентября 23-го. То есть в широком прокате он был почти год. А «Холоп», скорее всего, уже на этой неделе сдаст свои позиции. Может быть, даже «Воздух» будет на первом месте. Или там какой-то другой релиз. Но к 25 января, когда выйдет в прокат большой фильм российский «Мастер и Маргарита», он наверняка потеряет уже всю свою кассу.
Хорошо, но начали вы с того, что вам фильм понравился. За что?
Нет, ну, хорошее развлекательное кино, очень хорошо сделанное, очень качественное, очень зрелищное. Поэтому, на мой взгляд, когда фильм зрелищный, зрители на него и приходят.
Ну, хорошо, в первый раз они придумали вот этот поворот, а теперь они, по сути, его повторяют, причем с теми же актерами.
Ну да, я думал, что, скорее всего, разовьется тема самого «Холопа», потому что фильм «Холоп 2» надо было скорее назвать «Холопка».
Ну
поэтому,
да.
Поэтому, на мой взгляд, ну, все хорошо в нем, никаких таких нет опечаток и прочее. Смотрится на одном дыхании, очень интересно. И
как в таких случаях говорят, крепко просто... сбитая штука. Технологически.
Ну да, но сиквел, как правило, и собирает меньше, да, по деньгам. Ну, у этого по деньгам будет больше, но значительно меньше будет по зрителям. Здесь только вот проблема подъема цен на билеты играла свою
хорошо.
Роль.
А Анна 742, видимо, тоже посмотрела, полагает, что фильм затянут. На ваш взгляд?
Да нет, я смотрел на одном дыхании, ничего не затянут, поэтому на одном дыхании все смотрится. Но его просто не хочется пересмотреть. Эффект «Чебурашки» был в том, что все семьи пересматривали его по нескольку раз.
Ну, таков же был, как кажется, и эффект первого «Холопа».
Нет, но это не семейное кино, это кино для зрителей от 14 лет и старше, поэтому аудитория у него значительно меньше. А «Чебурашка» — это семейный релиз, и на него ходили... Ну, по нескольку раз. Я посмотрел два раза.
Спасибо.
Поэтому...
Хорошо. Кинокритик Сергей Лавров был с нами на прямой связи. Чебурашку «Холоп-2» с его точки зрения не обгонит. Ну, это не его точка зрения, это цифры показывают. Да, вторая неделя хороша, но просто цены повысились. Александр пишет, что на каком-то сайте фильм получил 54% одобрения, но только 6 рецензий. Нет интереса, что ли? И снимались. И мне кажется, что, может быть, те, которые пишут рецензии, еще думают, что написать. А кто из наших слушателей уже посмотрел этот фильм? Вот Анна, 742-я, полагает, что фильм затянут ужасно. Иван, 940-й, кстати, фильм не посмотрел, поэтому, если вы посмотрели и собираетесь позвонить нам и рассказать о своих, не спойлерите, просит он. Вот это правда. Действительно, это важно. Расскажите о своем отношении, но рассказывать о том, что там, из чего состоит сюжет этого фильма, наверное, не надо. Мы и так уже кое-что сказали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я посмотрел, мне первый «Холоп» понравился больше. Вот. Хотя это тоже интересно и так далее, но, может быть, еще на фоне как бы наших государственных проблем как-то вот комедия вот, ну, не так заходила.
То есть время, не время для комедии, что ли? А «Чебурашка»?
Не то, что не, нет, но это мой просто личный, как бы, да, то есть мне вот как-то мрачновато было на Новый год, но неважно. Вот, но вот с точки зрения именно фильма, мне первый понравился, там была больше акцент на любовной линии, а здесь во втором
не
больше
спойлерим.
Акцент был на... Я не спорю, это самое, взаимоотношения детей и родителей. И вот именно наблюдать за любовной линией мне было интереснее.
Ну, понятно, спасибо. 7-3-7-3-94-8. Мне не понравилось, пишет Валерий, 318-й, пока, на мой взгляд, отечественный кинематограф не дотягивает. Очень надеюсь, когда-нибудь научится, но пока, увы. А Валерий знает. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Посмотрел с удовольствием. Понравилось больше, чем вторая часть. И мое мнение, что фильм вытягивает харизма именно актеров. Это то, за что я бы еще раз его пересмотрел. Мне очень понравилось.
А кого вы выделите из актеров? Это же не спойлер.
А, ну, безусловно, это Иван Охобыстин. Мне кажется, он и первую, и вторую часть тянет на себе 100%.
Понял, спасибо. 7-3-7-3-94-8. Алла предпочитает старые советские фильмы, там актеры — это титаны. Но в свое время, когда старые советские фильмы не были такими старыми, говорили, что еще более старые фильмы, и там актеры — титаны. Ну, просто разные поколения. Сравните сюжеты, и вы поймете, что «Холоп» круче «Чебурашки» по всем статьям, пишет 123-й. Но «Холопов» уже два. И если сюжеты хотя бы частично повторяются, это проблема. Ну, если так. 518-й, что первый, что второй переоценили. А вы посмотрели оба. Вот это мне важно. 285-й, не посмотрел, не понравился. Ну, а кому ж посмотреть и потом только писать, понравилось или нет. 530-му даже первый не зашел. Проходной на один раз фильм. Голливуд таких, на его взгляд, десятками в месяц клепал. Ну, вы хотя бы один десяток-то названий приведите, чтобы понимать, что за уровень для вас. Александр ждет «Сто лет тому вперед», который теперь вместо Нового года, надеется, выпустят в апреле. Виталий говорит, 21 век вроде, а «Холопов» у нас все больше становится. Видите, даже «Холопов» фильмов становится все больше. Виталий, кстати, собирается смотреть его потом по бесплатному телевизору. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Кто посмотрел фильм «Холоп-2» для того, чтобы понять, каковы перспективы? Сергей Лавров, кинокритик, только что был у нас в эфире и говорит, что до сборов «Чебурашки», несмотря на рекордные сборы «Холопа-2» в 2024 году, две ударные недели прошли, а дальше, говорит, перспективы не очень хорошие. А у «Чебурашки» перспективы были тоже не очень великолепными, но он в итоге продержался целый год и набрал почти 7 миллиардов рублей. У «Холопа-2» сейчас чуть более 3 миллиардов рублей по итогам двух недель. «Чебурашка» вытянул за счет ностальгии по Советскому Союзу, уверен, 123-й. Игорь 580-й пишет, что на вкус и цвет товарищей нет. С этим действительно довольно сложно спорить, но есть какие-то вещи, которые... Так получается, многие вдруг начинают смотреть и обсуждать. Это, значит, и на вкус и цвет товарищи все-таки изредка довстречаются. Вот в данном случае фильм вошел в тройку самых кассовых фильмов российского проката за все времена. Ну, читай, за последние несколько десятилетий. Несколько человек сразу написали о том, что это только потому, что довольно существенно выросли цены на билеты. Ну, еще раз напомню, что вот на второй строчке по сборам 3,5 миллиарда рублей, а вот «Аватар», который в 2009 году собрал 3,5 миллиарда рублей, но мы же понимаем, что рубль 2009 года и рубль 2024 стоят несколько по-разному. Далее новости.